«Пумба!» Грохот потряс всю шаткую деревянную вышку, оглушил капитана. Одним глазом, второй зажмурил, чтобы еще и не ослепнуть, он видит, как стремительное летучее пламя орудийного выстрела озарило все кругом, вырвав из тьмы очертания редута, стены бараков, наблюдательный пункт и полоску черной воды в бухте. Это длилось лишь мгновение, а когда вновь стало темно, Дефосе уже вдвинул в орбиту другого глаза окуляр подзорной трубы и нащупывал то место, которое хотел увидеть. 7, 8, 9, 10, не шевеля губами, считает он. В круге линзы, чуть колеблясь из-за большого расстояния, горят огни здания, куда унеслась граната, и нечеткие против света вырисовываются очертания корабельных мачт неподалеку от берега. 17, 18, 19, 20, 21. Посреди окуляра вырастает черный султан. Столб воды и пены взметнулся до середины мачт, на миг закрыл освещенный дом на суше. «Недолет», — разочарованно констатировал капитан с досадой обдернувшегося игрока. Бомба шла в правильном направлении, однако упала в море, пролетев никак не больше 2000 туазов. Просто смехотворная дистанция, особенно после всех этих кропотливых расчетов и тяжких трудов. То ли ветер там, ближе к цели, переменился в последний момент, так, кстати, уже бывало, то ли бомба вылетела чуть раньше, чем нужно, а пороховой заряд воспламенился не полностью, или запальное отверстие опять не к дьяволу. Прочие размышления Дефосе решил отложить на время, потому что в бойницах форта Пунталеса вереницей замелькали вспышки. Испанские артиллеристы отвечают на приветствие контрбатарейным огнем по Тракадеро. Так что он, поспешно и уже не боясь споткнуться, скатывается по лестнице, торопясь укрыться в ближайшем каземате. И как раз вовремя. Первая испанская граната вспарывает небо над его головой и с грохотом взрывается туазах в 50 правее, между Кабесуэлой и фортом Матагорда. Через полминуты, лежа в повалку с Бертольди, Лабишем и остальными в убежище, озаряемом маслянистым светом плошки, капитан ощущает, как от испанских залпов ходит ходуном земля и содрогается дощатый настил на стенах и потолке. Французские орудия, вступив в оживленную артиллерийскую дуэль, отвечают с другого берега бухты, из недальнего форта Луис. Краем глаза Дефосе увидел, что сержант Лабиш, приподнявшись, цедит табачную жижу, целясь меж подошв своих сильно ношенных штиблет, и, подмигивая сидящему рядом, ворчливо замечает: «Не мудрено. Всякий остервенится, если разбудить его в такую поздноту». Глава 5. Белая королева униженно ретируется под защиту коня, но и его положение не из лучших. Две черные пешки теснят его с самыми зловещими намерениями. Что за дурацкая игра? В иные дни Рахелио Тиссон ненавидит шахматы. Сегодня как раз такой. Король взаперти, рокировка невозможна, потеряны слон и две пешки, и он продолжает партию исключительно ради того, чтобы насолить Ипполито Барулю, который упоенно предвкушает близкую победу. Как водится. На левом фланге началась форменная мясорубка после глупейшей ошибки Тиссона. Безрассудный ход пешкой, соблазнительная брешь, и вот уже черная ладья тараном врезается в середину собственных рядов, двумя ходами разнося сицилианскую защиту, выстроенную с такими усилиями и не принесшую никакой пользы. «Я спущу с вас шкуру, комиссар», — безжалостно смеется довольный Баруль. Он действует по своему обыкновению, подобно пауку в центре сети, терпеливо дожидается ошибки партнера, а потом, обернувшись хищным зверем, принимается рвать его клыками, упиваясь текущей по морде кровью. Тиссон, предвидя, что его ждет, отбивается вяло и надежд не питает. Шансов на то, что профессор вдруг зевнет, теперь уже почти нет. В Эншпиле он всегда особенно точен и жесток. Палач по душевной склонности. «А вот не угодно ли вам это разгрызть?» Черная пешка только что замкнула окружение. Затравленно ржет белый конь, ища лазейки и спасения. Лицо Баруля, изброжденное морщинами от того, что бесчетное число часов просидел он с нахмуренным лбом и сдвинутыми бровями за книгами, расплывается в улыбке злорадного безжалостного торжества. Как и всегда за шахматной доской, обычная, столь свойственная ему учтивость уступает место просто какой-то оголтелой, вызывающей враждебности. «Ну, кровопийца, что тут еще скажешь?» Тиссон глядит на полотна, развешанные по стенам кофейни Каррео, нимфы, цветы, птицы. От них помощи ждать не приходится. Делать нечего. Он берет пешку, соглашаясь на потерю коня, в следующий же миг с ликующим урчанием сожранного противником. «Ну, на сём, пожалуй, остановимся», — говорит комиссар. «Еще одну?» — Баруль кажется разочарован. «Жажда крови утолена не до конца». «Реванш не хотите?» «С меня на сегодня хватит». Собирают фигуры, прячут их в ящик. Головорез становится прежним Барулем. Зверское выражение исчезает с его лица. Еще минута, и профессор будет самим собой, приятным и вежливым человеком. «Побеждает не тот, кто сильней, а тот, кто внимательней», говорит он комиссару в виде утешения. «Все дело в том, чтобы не зевать. Терпение и осторожность. Разве не так?» Тиссон рассеянно кивает. Вытянув ноги под столом, прислонив к стене спинку стула, он рассматривает людей вокруг. Вторая половина дня. Низкое уже солнце золотит стеклянную крышу над патио. Говор, шуршание листаемых газет, в дыму от сигар и трубок снуют лакеи с кофейниками, кувшинчиками шоколада и стаканами холодной воды. Коммерсанты, депутаты Кортесов, военные, иммигранты со средствами и без, стрелки, высматривающие, кому бы напроситься на обед, у кого бы взять взаймы, занимают мраморные столики, входят в бильярдную и читальню, вновь появляются оттуда. День кончается, и мужское общество Кадиса вкушает блаженную предвечернюю праздность. Сущий улей, где, впрочем, опытный взгляд комиссара легко и привычно находит трутней и прочих паразитов. Что там слышно насчет следов на песке? Баруль вытаскивает табакерку, чтобы взять понюшку, прослеживает взгляд Тиссона. Теперь, когда ярость схватки между белыми и черными давно улеглась, на лице профессора проступает безмятежное благоволение. «Вы что-то давно не упоминали об этом», — добавляет он. Комиссар снова отрывисто кивает, не переставая рассматривать публику. Отвечает не сразу. Но вот, наконец, поерошив бакенбарды, угрюмо произносит: «Преступник слишком надолго затаился. Может быть, и вовсе решил перестать?» Тиссон гримасой обозначает сильное сомнение. На самом деле он этого не знает. «На самом деле я этого не знаю». Долгая пауза. Профессор рассматривает его чрезвычайно внимательно. «Черт бы вас взял, комиссар. Вы вроде бы сожалеете об этом?» Тиссон выдерживает его взгляд. Баруль вытягивает губы трубочкой, словно собираясь присвистнуть от восхищения. «Ах, вот, значит, как! Не будет новых убийств, не будет и улик. Вы опасаетесь, что убийца этих бедняжек испугался, устыдился или насытился, что навеки заляжет на дно и никогда больше не высунется». Тиссон продолжает глядеть на него молча. Взгляд его не выражает решительно ничего. Профессор, достав из кармана скомканный платок, стряхивает просыпавшиеся крупицы табака. Потом вытягивает указательный палец и, словно пистолетный ствол, приставляет его к верхней пуговице комиссарова жилета. «Итак, вы опасаетесь, что он больше не станет убивать, что случай ему больше не представится?» «В нем есть какая-то жестокая методичность», — значительно произносит комиссар, глядя на этот палец. «Точность. Определенность. Не верю, что он ждет удобного случая». Баруль какое-то время размышляет над услышанным. «Интересно», — наконец отмечает он, откидываясь на спинку стула. «Да, это так, методичность присутствует. Может быть, мы имеем дело с фанатиком?» Теперь комиссар смотрит на пустую шахматную доску, фигуры убраны в ящик. «А может быть, он играет?» Из его уст подобный вопрос звучит как-то наивно. Тиссон и сам сознает это и чувствует себя немного нелепо. Он сбит с толку. Баруль осторожно улыбается, приподнимает руку. «Может быть, Никто не скажет «наверное». Все мы играем. Все бросаем и принимаем вызовы. Однако убивать, да еще с такой изощренной жестокостью, это уже нечто другое. Знаете ли, комиссар, есть люди, в которых, как у животных, под воздействием каких-то новых факторов пробуждаются инстинкты. А факторы эти — грохот канонады, да все что угодно. Я бы сказал, что этот случай граничит с безумием, если бы мы с вами не знали, что границы ее порой определены не всегда. Они подзывают официанта, и тот наполняет их чашечки двумя унциями темно-коричневой жидкости, увенчанной пенкой толщиной в детский мизинчик. Кофе очень горячий и ароматный, хорош. Самый лучший в Кадисе. Подтягивая, Рахелио Тиссон наблюдает за пирушкой, происходящей в другом конце патио. В ней участвуют некий подозрительный эмигрант, его отец в Мадриде служит королю Жозефу, и депутат Кортеса, в чью корреспонденцию с недавних пор вскрывают и досматривают по распоряжению Тиссона, которая, впрочем, распространяется на всех депутатов, вне зависимости от того, клирики они или миряне. Этим делом занято несколько комиссаровых агентов. «Убийца может бросать вызов всем на свете», — говорит он, — «городу, жизни, мне». И натыкается на очередной внимательный взгляд Баруля. Кажется, будто профессор изучает его так, будто он ему сегодня открылся с новой неожиданной стороны. «Сказать по правде, комиссар, меня настораживает, что вы вкладываете в это что-то личное. Вы ведь...» Впрочем, ладно, простите. Оборвав фразу, Баруль мотает сивогривой головой, вертит в руках табакерку, а потом ставит ее на черную клетку шахматной доски, словно фигуру. «Вот вы сказали «вызов», — продолжает он через мгновение. «И с вашей точки зрения, должно быть, так и есть. Но ведь это же все чистейшие умственные спекуляции, предположения. Мы строим воздушные замки». Разговоры разговариваем. Рахелио Тиссон продолжает свои наблюдения за посетителями. Город наводнен шпионами, которые тайно сносятся с французами. Одного такого агента вчера удавили гаротой в замке Сан-Себастьян. И потому получен приказ глядеть за иммигрантами в оба, даже если те уверяют, что бежали от нашествия врага, а всех, кто без документов, задерживать. И хотя круг его забот и без того широк и многообразен, это поручение для Тиссона, что бальзам на душу. Вновь прибывших столько, что местные домовладельцы и хозяева постоялых дворов взвинтили до небес официальные тарифы, а значит, и мзду, которую получает комиссар. Вот, например, один трактирщик с улицы Фламенкос Борачос, лицензии не выправивший, однако же пускавший к себе чужестранцев, уплатил нынче утром 400 реалов и правильно сделал, потому что официальный штраф обошелся бы ему втрое дороже. А некий иммигрант, соляной кислотой вытравивший в паспорте чужие данные и вписавший на их место свои, выложил 200, но зато сумел избежать отсидки и высылки. И стало быть, сегодня чистый барыш составил 30 песо. Удачный день. «Аянт», — сказал он вслух. Ипполито Баруль удивленно глядел на него поверх своей чашки. «Я про совпадение с той рукописью, которую вы мне дали», — продолжает Тиссон. «Как-то на днях перечитывал и обнаружил почти рядом два места и потерял покой. Жена. Молчание — украшение женщины. И второе, а сам все продолжал стонать негромко, глухо, мычал как бык». Бароль поставил чашку на стол и стал глядеть еще внимательнее. «Ну и?» «А эти девушки, которым он затыкал рот, приступая к истязаниям, не улавливаете связи? Не видите?» Профессор обескураживающе покачал головой. Он видит, что комиссара заносит в какие-то дебри. Кончится помешательством. В конце концов, аянт всего лишь текст. Это просто совпадение. Поразительное, согласитесь». «Боюсь, вы все же преувеличиваете. Примешиваете к этому какие-то личные идеи. Я всегда считал вас человеком более приземленным, ей-богу. Право, я начинаю жалеть, что дал вам эту рукопись». Бароль замолкает. Очевидно, что он раздумывает всерьез. «Будем рассуждать здраво», — продолжает он. «Я не верю, что убийца читал Софокла. Тем паче в испанском переводе «Аянт» пока не напечатан. В любом случае, это должен быть некто блестяще образованный. А здесь таких немного, даже считая со всеми иммигрантами и мимоезжими. Мы бы его знали. Может быть, еще и познакомимся. Исключать нельзя, соглашается профессор, и все же гораздо вероятнее, что это случайность. Другое дело, как воспринимает все это Тиссон. Он же мысленно связал в узел реальные или предполагаемые нити. Живое воображение – штука, разумеется, превосходная, но порой человек, наделенный им, теряет способность к анализу. Тут ведь как в шахматах. Необузданная фантазия может вывести на хорошую дорогу, но нередко и сбить с пути. Так или иначе, всегда полезно усомниться в том, что обилие данных полезно. Они путаются и, налезая друг на друга, друг друга скрывают. Кроме того, известно, самое простое и есть самое верное. Особенность этого дела, продолжает Баруль, не в том, что некий монстр убивает девушек, и не в том, что убивает, засекая их насмерть, или что это происходит в тех местах, куда падали французские гранаты, а в совпадении всех этих обстоятельств. Вот что самое интересное, комиссар. Понимаете? Все вместе. Если продолжить сравнение с шахматной доской, вспомните, как создается общая ситуация взаиморасположением фигур. Если будем смотреть на каждую отдельно, ничего не увидим и не сумеем проанализировать ее. Надо отодвинуться. Когда смотришь изблизи, не всегда понимаешь то, что видишь. Тиссон обводит взглядом шумных посетителей кофейни. Мы с вами живем сейчас в весьма своеобразном городе. Дело не только в этом. Кадис представляет собой конгломерат людей, предметов и положений, и, быть может, убийца видит город особенным зрением. Не исключено, что если вы попробуете взглянуть на мир его глазами, сможете предвосхитить его действия. То есть, иными словами, действовать как в шахматах? Да, примерно так. Профессор задумчиво снимает с доски табакерку, прячет ее в кармашек жилета, потом упирает палец с желтоватым ногтем в пустую клетку. Быть может, вам стоило бы взять под наблюдение те места, где бомбы все же разорвались. «Да брал уже», — возражает Тиссон. «Всякий раз я ставил там агентов. Без толку. Он больше не появлялся». «Не потому ли, что ваши агенты его отпугивают?» «Не знаю, возможно». «Давайте выдвинем гипотезу, комиссар. Порассуждаем теоретически». Баруль поправляет очки. Медленно, с расстановкой, делая паузы, чтобы выходило отчетливей, он развивает свою мысль. Когда французы начали обстреливать город, сложное, многосоставное умственное устройство будущего убийцы могло, получив этот толчок, двинуться в неожиданную сторону. Не исключено, что его заворожила мощь современной техники, способной сеять смерть на расстоянии. «Подобное требует определенной культуры», — настойчиво повторяет Тиссон. Вовсе нет. Совершенно не обязательно для того, чтобы испытать определенные чувства, в которых и сам себе не сможешь дать отчет. Это доступно каждому. Ваш убийца может быть натурой утонченной, а может и грамоты не знать. Представьте себе, что кто-то, увидев, что иные бомбы не убивают, решает сделать это за них. А решает то ли после глубокомысленных размышлений, то ли просто по глупости. Итог один. Баруль, казалось, сам оживляется от своих речей. Тиссон видит, как он подается вперед, опираясь руками о стол, и лицо делается таким же, как при игре. «Если это криминальное побуждение было, так сказать, первично, — продолжает профессор, — то поимка преступника зависит в большей степени от удачи, нежели от кропотливого расчета. Иными словами, от того, что убийца совершит новое преступление, допустит ошибку, окажется в поле зрения свидетелей или произойдет еще нечто такое, что позволит схватить его с поличным. Вы следите за моей мыслью, комиссар?» «Иными словами, чем он умнее и культурнее, тем и уязвимее окажется». «Это лишь одна возможность. Такой вариант дает больше шансов поймать злодея. Каким бы извращенно сложным ни был его замысел, пусть даже он родился в чьем-то больном, помраченном сознании, но все равно потребует рациональных мотивов. То есть даст кончик ниточки, за которой можно размотать весь клубок». «Ага, и соответственно, чем больше иррациональности, тем меньше следов?» «Именно так». Во рту комиссара блеснула золотая коронка. Он начал понимать. «То есть он следует логике ужаса?» «Совершенно верно. Представьте себе, что убийца, действуя по расчету или повинуясь неодолимому побуждению, хочет оставить какое-то свидетельство, связанное с бомбардировкой, воздать должное технике, к примеру, совершив убийство. Понимаете? И учтите, в его действиях нет никакого сумасбродства. Точность, техника, бомбы и преступления, вступающие с ними во взаимосвязь». Баруль с довольным видом откинулся на спинку стула. «Какого вы мнения на сей счет?» «Интересно, однако, недоказуемо. Вы забыли, что разговариваете с дюжинным и скудоумным полицейским. В моем мире два — это всегда один да один. Без двух единиц нет двойки». «Но мы же всего лишь фантазируем, комиссар. По вашему же, кстати, предложению. Слова и ничего более. Гадаем на кофейной гуще. И вот один результат. Преступник убивает там, куда упали бомбы, где они взорвались, но никому не причинили вреда. Представьте себе, что он действует ради того, чтобы возместить неточности, несовершенства, недостатки техники. Его это вдохновляет. Не верите? Достичь того, куда не может добраться техника. Он пытается сделать так, чтобы разрыв бомбы совпадал с чьей-то оборванной жизнью. Как вам эта гипотеза? И таких я могу вам предложить полдесятка, схожих с нею или опровергающих ее. И ни одна гроша ломаного не стоит». Тиссон, внимательно слушавший его, еле удерживается от едкого замечания, которое так и просится ему на язык. Эти несчастные девчонки, насмерть засеченные кнутом, существовали на самом деле. Их изуродованная плоть кровоточила, их внутренности смердели. К умственным арабескам это отношение не имеет. К салонному философствованию тоже. «Так вы считаете, я не должен отбрасывать людей из образованного сословия? Ученых, например?» Бароль беспокойно поеживается, что должно означать «чересчур конкретно для меня, так далеко я заходить не собирался». Но уже в следующую минуту он находит ответ. «Культура и наука не всегда идут рука об руку», — говорит он, уставившись на пустую шахматную доску. «Из истории известно, что порой они движутся в противоположные стороны. Но, впрочем, может быть, наш злодей имеет какое-то отношение к технике. И, как знать, может быть, он тоже играет в шахматы». Профессор широким жестом обвел кофейню. «Может быть, он сейчас здесь, где-то рядом с нами». Жара, ослепительный свет, мельтешение людей, босоногих или в альпаргатах, которые знают друг друга всю жизнь и ведут ее у всех на виду, не ведая понятия «личное». Темные, почти как у арабов, глаза. Кожа, выдубленная океанской солью и солнцем. Веселые молодые голоса, произносящие слова с особым, характерным выговором, недоступным никому, кроме самых что ни на есть низов кадисского простонародья. Невысокие дома квартала, соседки перекрикиваются с балкона на балкон, белье на веревках, клетки с канарейками, чумазые дети играют на прямых немощенных улицах. Распятие, образы Иисуса, Девы Марии и святых на каждом шагу, в выложенных изразцами нишах. Пахнет близким морем, чадом горелого масла и рыбой во всех ее ипостасях, сырой, жареной, сушеной, маринованной, тухлой. И среди требухи и голов бродят коты с облезлыми от чесотки хвостами и лоснящимися усами. Это квартал Винья. Свернув с улицы Пальма налево, Григорио Фумигаль оказался на улице Сан-Феликс и двинулся вглубь квартала, населенного моряками и рыбаками. Ведомый обонянием, зрением, слухом, он огибает пространство, которое этот пестрый, бурлящий жизнью мир оставил свободными. Чучельник подобен насекомому, настороженно поводящему из стороны в сторону усиками. Впереди, там, где обрываются дома квартала, он словно в открытую дверь или в горлышко незакупоренной бутылки видит часть эспланады Капучинос и стену Вендаваля, где на Атлантику глядят из бойниц наведенные в зенит пушки.